Наш нью-йоркский автор Борис Парамонов прислал эссе под названием «Солженицын и Набоков как литературная пара».
Известно, что гении искусств часто ходят парами в личных отношениях и восприятии современников и потомков. Гёте, Шиллер, Моцарт, Бетховен, Шопенгауэр, Ницше, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский. По масштабной соизмеримости дарований соблазнительно выделить еще одну такую пару – Набоков-Солженицын. И самое интересное, я бы сказал, соблазнительное, в том, что Солженицын и сам склонялся к такому рядополаганию. Начать с того, что он чрезвычайно высоко ценил Набокова писателя. Известно, что он выдвигал его на Нобелевскую премию. Эта оценка, это, можно сказать, любовь, кажется странноватыми у Солженицына, моралиста и правдолюбца, в его отношении к эстету и чистейшему артисту. Их, Набокова и Солженицына, трудно поставить в ряд, как, например, Флобера и Бальзака. Флобер говорил о Бальзаке: «Ах, какой бы он был писатель, если бы умел писать!» Чего-то в этом роде ожидаешь и от Солженицына, а уж тем более от Набокова в отношении Солженицына. Тем не менее, факты свидетельствуют обратное. Вот что пишет Солженицын во второй эмигрантской части своих мемуаров.
«Я жалел, что не увиделся с Набоковым, хотя контакта между нами не предвидел. Я всегда считал его писателем гениальным, в ряду русской литературы необыкновенным, ни на кого не похожим, не похожим на предшественников. Но первое знакомство с его книгами еще не предвещало, сколько возникнет у него последователей. Во второй половине 20 века эта линия оказалась весьма разработочной. Еще тогда не видно было, насколько полое течение родится во след ему. Сетовал я еще в СССР, зачем не пошел он по главной дороге русской истории. Вот, мол, оказался на Западе, выдающийся свободный русский писатель, тотчас после революции. И отчего же он, как и Бунин, не взялся писать о гибели России? Чем другим можно было жить в те годы? Как бесценен был бы их труд, недоступный уже нам, потомкам. Но оба они предпочли дороги частные и межвременные. Набоков покинул даже русский язык. Для тактического литературного успеха это было верно. Что могла обещать ему эмиграция на 40 лет вперед? Он изменил не эмиграции, он уклонился от самой России. Еще из СССР в 1972 году я по левой послал письмо в Шведскую академию, выдвигая Набокова на Нобелевскую премию по литературе. И самому Набокову послал копию при письме. Я понимал, что Набоков уже в пожилом возрасте, что поздно ему себя переделывать. Но ведь и родился, и рос он у ствола событий, и у такого нерядового отца, участника тех событий. Как же быть ему к ним равнодушным?
А вот и само это письмо. Ни одна бумажка у Солженицына не пропадала.
Пользуюсь случаем выразить вам и свое восхищение огромностью и тонкостью вашего таланта, несравненного даже по масштабам русской литературы, и свое глубокое огорчение, даже укоризну, что этот великий талант вы не поставили на служение нашей горькой несчастной судьбе, нашей затемненной и исковерканной истории. А может быть, вы еще найдете в себе и склонность к этому, и силы, и время? От души хочу вам этого пожелать». Простите, но, переходя в английскую литературу, вы совершили языковой подвиг. Однако это не был самый трудный из путей, которые лежали перед вами в 30-е годы. Совсем недавно я был в Ленинграде и зашел в оригинальный вестибюль вашего милого дома по Большой Морской, 47. Главным образом, правда, с воспоминанием о роковом земском совещании 8 ноября 1904 года на квартире вашего отца. Желаю вам еще долгой творческой жизни».
Трудно таким людям, как Солженицын, дается восхищение, и уж во всяком случае выражение такового. Ведь в этом письме, по крайней мере, три бестактности. Сожаление о неверном направлении, данном Набоковым своему таланту, почему не писал о бедах России. Вторая – выпад в сторону набоковского отца, предоставлявшего свой дом и активное содействие земскому движению и выросшей из него кадетской партии. И, наконец, мелочь, если хотите. Назвать город, в котором находился и находится дом Набоковых, Ленинградом. Для эмигранта первой волны это нестерпимо. И удивляешься не этим проколом, а тому, что все-таки ценил Набокова высоко и восхвалял всячески. Писатели они были очень уж непохожие и в эстетике, и в человеческом и артистическом складе. Солженицын считал, что главное в литературе говорить правду – причем прямую, фактическую, ни в какой эстетический ряд не вознесенную правду. Это имело смысл в эпоху, когда именно такая фактическая правда скрывалась и в литературе подавлялась. Но ведь это правдоговорение ни в коем случае не является задачей литературы. Это искривление литературы в нездоровых тисках цензурного и идеологического подавления. А как понимал литературу Набоков? Теоретизировать об этом он не любил, и только однажды в послесловии к Лолите написал, что писательство – это взаимодействие между вдохновением и комбинационным мастерством. Сам тут же оговорившись, что формула эта условна, и придавать особое значение ей не следует. Можно попробовать догадаться, какие вещи Набокова должен был, скорее всего, полюбить Солженицын. Думается, что Машеньку с ее еще свежей ностальгией. Несомненно, дар и особенно главу о Чернышевском, написанную в любимых Солженицыным приемах веховства. Другие берега, конечно, с картинами старой русской жизни. Очень могла понравиться Солженицыну приглашение на казнь, ее вполне доходчивая советскому опыту символика. А подвиг с бессрассудной, но такой искренней тягой Мартына в Россию. И, конечно же, любой человек, смыслящий в писательстве, не может не оценить гениальную защиту Лужина. Сложнее с английскими книгами Набокова, даже неизвестно, читал ли их Солженицын. Но «Лолиту» в авторском переводе он, несомненно, читал, и я рискну предположить, что она ему понравилась. Есть в Солженицыне писателе черта, которая, кажется, никем еще не замечалась, а если и замечалась, то замалчивалась его стыдливыми поклонниками и поклонницами. Солженицын не чужд эротике, и весьма смелой эротике. В «Красном колесе» есть несколько очень выразительных в этом смысле сцен. И не может не заинтересовать, как Солженицын в своей литературной коллекции нахваливал срамные описания Нагибина из повести его «Моя золотая теща». Но главный факт остается неколебимым. Органическая противопоставленность, несхожесть, полярность писательских методов Набокова и Солженицына, а самих их писательских типов. Солженицын искал правду. Набоков строил изящные, а подчас головоломные выдумки. Он блестящий цирковой фокусник. Хочется даже вспомнить тут старинное слово «престидижитатор». Я 100 лет назад прочитал его «Король, дама, валет», и с тех пор не касался этой незрелой, вообще какой-то сторонней, казалось, книги. А тут случайно она мне на глаза попалась. Перечитав, увидел, что это все же Набоков, уже демонстрирующий свои любимые приемы. Эта книга — ловко поставленный фокус, и фокусников даже избыточно. Это дядя Франца Драйер, изобретающий шагающие манекены, и это хозяин францевой квартиры, сумасшедший якобы старик, прячущий свою несуществующую жену, чуть ли не как в психозе Хичкока. Вряд ли такие кунштюки могли нравиться Солженицыну, а Набоков почти полностью из них и состоит. Ясно и неоспоримо, однако, одно. Солженицын и Набоков существовали в одно время и писали каждый по-своему, что и послужило к вящему обогащению русской литературы.
Солженицын и Набоков как литературная пара. Радиоэссе Бориса Парамонова. Андрей, какая у нас